Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 30 декабря 2022 года. И я продолжаю ответы на вопросы наших слушателей. Вот еще один вопрос от слушателя Владика. Правда ли, что СВО перестало быть выгодной? Правда ли, что СВО более не выгодно ни Штатам, ни Европе, ни РФ, и выгодно только Зеленскому? По ссылке ролик Шария, если вам не нравится этот блогер, перескажу тезисно. Демократы тратят кучу денег в Штатах на поддержку Украины. В случае отсутствия результатов у них будут проблемы, а при поражении Украины большие проблемы. Европа продолжает терять промышленность, переманивая США, хотя не может открыто заявить о враждебных действиях старшего брата. РФ потерял европейский рынок ядерных носителей. Зеленскому выгодно, поскольку после СВО его забудут как Черчилля после Второй мировой, потому что в мирной жизни он ничего не умеет. А также возникнут вопросы, сколько погибло, почему не предупредил людей заранее, а свою семью вывез и так далее. Шарий говорит, что Зеленского сильно слоняют к переговорам, но мы знаем, что стороны выдвигают друг другу взаимно неприемлемые условия. Возможно ли окончание СВО и на каких условиях? Ну, во-первых, относительно выгодности. Я думаю, что оценка выгодности со стороны Соединенных Штатов сейчас где-то находится на среднем уровне. Потому что, с одной стороны, стратегическая цель ослабить Россию для Соединенных Штатов очевидна. Но дело в том, что на зачинную операцию они тоже не рассчитывали. Они рассчитывали на один из двух сценариев. Либо Россия быстро разгромит Украину, как, собственно, все и предполагали в самом начале этой операции. И второе, это на то, что, так сказать, если Россия не разгромила быстро Украину, то сейчас там начнется паника, начнется крах мобилизации, так сказать, народ перестанет поддерживать правительство и рухнет российский режим. Этого тоже не произошло. Понятно, что, так сказать, так или иначе большинство жителей России поддерживают эту военную операцию. Как бы это ни было, тяжело кому-то осознавать, но это так. И поэтому, потому что понимают, почему она происходит, и потому что Украина действительно всех достала. Я говорил это уже неоднократно. И длилось многими годами. Это долготерпение русского медведя, мне как человеку, не чуждому европейскому мышлению, самому представляется диким. Но тем не менее, вот это так. Это, безусловно, невыгодно Европе. Именно потому, что, во-первых, в первую очередь Западная Европа в этой операции приобретать ей нечего. То есть, грубо говоря, если бы даже достигли Соединенные Штаты своих целей, и дальше бы, так сказать, рухнула Россия, ну и что, ее стали бы колонизировать, там, допустим, Франция, Италия, Германия, там, кто-то еще, очевидно, нет. То есть, это колонизаторские, так сказать, все потуги, они достались бы Соединенным Штатам. Поэтому какой-то цели в Европе с этой точки зрения не видно. Ну а то, что она потеряла, так сказать, энергоносители, которые были, во-первых, близко доступны и, в общем, бесперебойно поставлялись, добываясь в достаточно тяжелых условиях, это все-таки Сибирь, да, это, конечно, это не Северное море, но в каждом деле свои трудности. В Северном море свои, в Сибири свои. Вот, это не Аравийская пустыня, где, как говорится, ткнул посохом и тебе пошла оттуда чуть ли не чистый бензин. Да, это все немножко по-другому. Равно как и с газом. Все-таки доставлять его по трубопроводу гораздо проще, чем, так сказать, доставлять по судам, газовозам, его потом регазифицировать из жиженного состояния. Это все достаточно большая морока, которую можно сделать и делают. Но надо понять, что это гораздо сложнее и дороже, чем просто получать по трубе прямо тот газ, который тебе нужен. Поэтому тут невыгода для Европы от этой операции, она прямая и очевидная. Что касается России, значит, я давно считал, что и всегда об этом говорил, что привязка России к Европе и через нее к Соединенным Штатам, как некого такого рынка энергоносителей, то есть поставщика энергоносителей, такой всемирной бензоколонки, знаете, таким чубайсо-гайдаровским подходом, что нафига нам все развивать, там какую-то промышленность, мы все купим. Поскольку у нас есть газ и нефть, мы в обозримое время, на наше время, то есть Гайдара с Чубайсом, ее хватит, вот, а дальше пусть остальные расслёбятся. Вот примерно такая доктрина, которая упадала на душу Ельцину, потому что ему заниматься государственными делами было в тягость, а, как говорится, чувствовать себя царем, которого тут все гладят по шерсти, это было очень приятно, так сказать, у него от этого раздувались щеки и зоб. Так что, в общем, вот, ситуации 90-х годов это соответствовало, но это совершенно не соответствовало национальным интересам России. Поэтому то, что это прекратилось, пусть даже таким путем, да, то это, в общем-то, плюс. Трудности, которого мы переживаем, это безусловно, потому что разрезав пуповину, от нее еще надо, чтобы она зажила. Но по большому счету, это стратегически это выигрыш для России, что она больше не связана вот таким вот образом с Европой или с какими-либо другими американскими вассалами. Потому что Европа на сегодняшний день политически это американский вассал. И, собственно, сами европейцы это понимают. И от этого страдают. Насчет выгоды Зеленского. Вопрос не только в том, что его там после войны забудут или не забудут. Для него эта операция выгодна в прямом, таком самом примитивном смысле слова. Он на ней зарабатывает. Вот его контора, квартал 95, она сейчас полностью переключена на обслуживание пропагандистской войны с Россией. Так сказать, вместо шуток и юмора она перешла к фейкам и, так сказать, всякого рода вот, постановкам. Поэтому то, примерно то, что делали там белые каски в Сирии, только в гораздо более широком масштабе. Поэтому, собственно, всякая эта операция оплачивается западными деньгами через украинский бюджет, на котором сидит Зеленский, который сам же финансирует свою контору и сам же имеет с этого бенефис. Причем законно заработанный, во всяком случае, в западных условиях. Он уже, я не удивлюсь, если миллиардер, то скоро им станет. И ему поэтому, причем миллиардером легальным, заработанным деньгами на Западе, на совершенно конкретных легальных западной точки зрения контрактах. То есть, в общем, как говорил он, с этой войны он в полном шоколаде. И рано или поздно, когда ему придется это дело все бросить, так сказать, и покинуть, он, в общем-то, осянет на своих законных бабах. Вот. Я не знаю, дадут ли ему их сохранить, потому что я уже говорил, что отношения к бывшим диктаторам, хоть они и носили титул президента, на Западе своеобразные. То есть, до тех пор, пока они нужны на месте, их подкармливают, поддерживают, они имеют миллиардные счета и все хорошо. Но как только они перестают быть нужными и переходят на тот Запад со своими законно заработанными с западной точки зрения деньгами, они там уже начинают рассматриваться как жирный утенок, которого просто надо ощипать, потому что не приведи Господь, ему что-то еще в голову придет. Он все-таки не свой, он чужой, хоть за законно заработанными деньгами. Потому что по западным представлениям вот, европейской элиты, для того, чтобы лично прожить не только миллиард, но и сотни, или даже десятки миллионов не нужны. Наличное обеспечение хватит и гораздо меньше. Ну, при условии наличия там, недвижимости и тому подобное. А вот все, что сверх того, это на политическое влияние тратится. Так вот вопрос, это на чье же это политическое влияние должен будет тратить эмигрирующий Зеленский свои миллиарды? Ну, очевидно, что если это влияние будет соответствовать национальным интересам тех стран, в которых он окажется, может, ему и позволят это тратить, но они с тем же самым успехом могут это сделать и сами, не прибегая к его помощи. Понимаете? А для того, чтобы он проводил какую-то самостоятельную политику, там, не знаю, в интересах Украины, Ли, там, допустим, финансировал какое-то украинское подполье, так сказать, в Украине после того, как ее, так сказать, очистит Россия, да, для того, чтобы там провоцировать какие-то конфликты и тому подобное, это сразу же ставит под вопрос, а вот Запад в этих условиях, он как на это должен реагировать, спокойно смотреть или сопоставлять это своими политическими целями, потому что ему эта драка вовсе не нужна на территории, которая уже все равно захвачена, и понятно, что она другой никогда не будет. Поэтому вот с этой точки зрения жизненные перспективы Зеленского в плане его будущих бенефисов на отработанные деньги, они очень скользкие. Но это не потому, что схема зарабатывания денег Зеленскому сейчас какая-то сомнительная. Она как раз с западной точки зрения вполне легальная. А просто у Запада генерализированное такое отношение ко всем тем, кто перестал ему быть нужен на той территории, которую он раньше патронировал. И поэтому все остальные, будь то шах Реза Пехлеви, будь то египетский король Фарук или филиппинский президент, он же диктатор Маркос, они достаточно быстро оканчивали свои дни там вот на чужбине, как говорится, и их миллиарды рассосались неизвестно куда. Они как бы были, это достоверно, а вот как-то наследников не оказалось, или они оказались ни с чем, ну вот как-то исчезли. Вот. Поэтому здесь, так сказать, выгодность есть относительная для Зеленского, есть стратегическая выгода для России, на мой взгляд. А что касается Соединенных Штатов, как я говорил, это где-то посредине. Потому что непонятно, насколько, сколько долго это еще продлится, и что самое главное, какой результат это принесет. То есть то, что это не приведет к краху России, на сегодняшний день это очевидно. Ее можно там измотать, но это измотать это тоже вот палка о двух концах, понимаете? Потому что я уже говорил неоднократно о том, что армия, которая не воюет, она по сути армией не является. Да? Это скорее тренировочный лагерь. Она тренируется только в войне. Американцы, кстати, это понимают, поэтому периодически втягивают свою страну в разные военные конфликты, будь то в Сирии, в Афганистане, в Ираке там, и так далее. Дальше по периметру. Но это все-таки война другого плана. Это не война европейская. Да? Это война как бы качественно низшего уровня, там, грубо говоря, против пастухов. Там, ну, не совсем, может быть, с палками, а со стингерами, но все равно. Все-таки достаточно такая ограниченная, контрпартизанская, если угодно, война, и которую, кстати, Соединенные Штаты ни разу не выиграли. Не только вот с Ираком, как говорится, им повезло, когда было такое армейское сражение с Саддамом Хусейном. Но и то, в итоге в Ираке они никакого замирения не получили. Поэтому европейская армия, которая обучилась в европейской войне, а я имею в виду в данном случае русскую армию, потому что до тех пор, пока она не воевала, она была в таком состоянии, вот когда начала воевать, и тем более, если она одержит военную победу, это будет уже качественно другая ситуация. Потому что армия, которая умеет воевать и которая умеет добиваться победы, это вопрос, а что с этой армией будут делать дальше. Вот ее просто демобилизуют, или, как говорится, пользуясь, что в твоих руках инструмент, который действительно работает, им на что-то решать еще и какие-то другие задачи. Поэтому вот для Соединенных Штатов эта ситуация сейчас такая серединная наполовину. Было бы хорошо, если бы операция это где-то посредине остановилась. Да? Пока, собственно, Украина еще в ее нынешнем нацистском варианте будет являться таким тампоном, как бы, да, прокладкой между остальным Западом и Россией, а вместе с тем, ну, какой-то частью шкурки этой Украины придется пожертвовать. Собственно, на эту шкурку-то всем наплевать, если, так сказать, выйти за границы там долгих слов. Но по большому счету, так сказать, с западной, в частности, американской точки зрения, если уж быстрой победы ни с той, ни с другой стороны добиться не удалось, лучше бы, чтобы Украина была каким-то таким промежуточным тампоном вооруженным, который бы предохранял своим телом их, как говорится, от России, вот, скажем так. Но другое дело, что такая ситуация, она не выгодна России, об этом, кстати, правильно написал в комментарии к этому посту наш слушатель Москвич 370, и по большому счету не выгодна тому украинскому режиму, который сейчас есть. Потому что он все поставил на эту войну, он все поставил на то, что это антироссия. Если договариваться с антироссией, значит, надо принимать какие-то условия мирные, и не только территориальные. Да? А вопрос в том, как дальше, так сказать, будут взаимоотноситься страны. Если они будут относиться в состоянии там, перманентной войны, ну, или, так сказать, холодной войны, как это примерно сейчас происходит на Корейском полуострове, ну, вряд ли это устроит, так сказать, и Россию, и, по большому счету, и Украину тоже. Вот, не говоря уже о том, что в этой холодной войне, даже до холодной войны, стороны постараются добиться для себя максимальных преимуществ, а это все-таки успех в переговорах тоже не обещает никакого. Поэтому, возможно ли окончание СВО и на каких условиях, это вопрос очень туманный. Вообще, как говорил Наполеон, на войне ситуация меняется каждое мгновение. Поэтому в зависимости от этих условий ситуации могут быть разные, да, для этих переговоров. Но понятно, что в текущем состоянии ни одна, ни другая сторона, ни украинская, несмотря на все там, давление Запада или не давление его, там, как угодно его воспринимать, она на это не готова. И не готова на это, по большому счету, российская сторона по тем же самым причинам. Не ради того это все начиналось. Начиналось это все ради того, чтобы ликвидировать угрозу. Вот угроза в лице нацистской Украины, она висела над Россией, начиная с 2014 года. И я, который уже энный раз повторяю, что это величайшая стратегическая глупость, что эту ситуацию не разрешили в 2014 году. Что сейчас, я думаю, стало очевидно всем. Но я, напомню, говорил об этом еще 8 лет назад. Поэтому, так сказать, перспектив окончания СВО я на сегодняшний день реальных не вижу. Скорее всего, все будет зависеть от того, насколько сильно Россия мобилизует свои, как говорится, военные ресурсы, да, поставит военную экономику, экономику на военный лад и далее сумеет добиться перелома в этой войне. Я думаю, что пока решение лежит именно в этой области.